следующей 37 главе того же пророка Иезекииля говорится о грядущем воскресении Израиля по действию Духа Божия. Он начнется с восстановления физического. Сблизятся рассеянные кости. Они покроются кожей и плотью. Но душа народа воскреснет лишь тогда, когда повеет на нее дух жизни, дух животворящий. Я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете. Все эти великие откровения были даны в Ветхом Завете. Отсюда тон упрока в словах Христа к Никодиму, учителю Израилеву. Этот укор может быть обращен ко всем вождям еврейского народа нашего времени, поэтам, раввинам, представителям науки, искусства и религии, ко всей интеллигенции Израиля. Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Не знаешь истинного пути к исцелению народа, изнывающего в тысячелетних страданиях? Подобный укор за незнание или отвержение этого пути может быть обращен к интеллигенции каждого народа в наши дни мирового кризиса. Есть две стороны в проблеме возрождения – божеская и человеческая, запредельная и земная, трансцендентная и эмпирическая, потусторонняя и непостижимая таинственная и ее практическое проявление в опыте этого мира. Одна совершена Богом, другая ожидается от человека, от его свободной воли. Подобно этому и в обычном естественном рождении человека есть видимая сторона и есть нечто непостижимое, а именно – тайна появления сознания, возникновения души в новорожденном организме. Христос, говоря о духовном возрождении, касается и сверхъестественной стороны этого факта. Кстати, скептики всех времен ставят вопрос относительно запредельного мира. Они говорят, кто был там? Кто-либо когда-либо пришел оттуда, чтобы компетентно и авторитетно засвидетельствовать о том, что он видел. И вот Христос в данном случае отвечает на этот вопрос. «Истину, истину говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствует о том, что видели, а вы свидетельство наше не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном, то есть запредельном, метафизическом? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И вот, что должен был сделать Бог для искупления и возрождения человека? Нужно было восстановить живую связь, общение человека с Богом, и для этого устранить грех, лежащий преградой между человеком и Богом. Нужно было прийти Искупителю и взять на себя грех мира, умереть для искупления его вины. И об этом также даны в Ветхом Завете откровения про образах и пророчества, касающиеся страданий Мессии. Например, 53 главе Исаии, цитирую: «Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Он исчезуем был, настрадал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца введен был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласием, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего понес казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Исаия 53, 5 по 10. Христос говорит о божественной стороне искупления в беседе с Никодимом, ссылаясь на опыт Ветхого Завета. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Поистине это тайна, превосходящая наш разум. Но справедливо говорит по этому поводу профессор Друмонд. Лучше 2 года не понимать тайны искупления, чем 1 день не быть прощенным. И неужели мы признали бы разумным рассуждение голодного человека, который сказал бы: «Я не буду принимать пищи, пока не пойму всех процессов пищеварения, всех физиологических и психологических фактов его сопровождающих». Сущность Евангелия есть любовь Бога, желающая дать каждому человеку новую жизнь, жизнь истинную, вечную. Сам Христос в данной беседе выражает эту сущность словами: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Такова любовь Бога к человеку, и она непостижима. Но любовь надо не понять, а принять. И практические результаты этого принятия являются лучшим доказательством Евангелия. Каковы же эти жизненные результаты? Они определены только что приведенном изречении Евангелия одним словом – жизнь. Жизнь не умирающая, вечная, подлинная, истинная жизнь. Мы уже сказали, что временная телесная жизнь есть общение организма с проходящими материальными веществами природы. И ясно, что жизнь духовная, вечная, есть общение человека с духовными и вечным началом, который есть Бог. Только Он может сообщить нашему разуму истину, нашему чувству красоту, нашей воле добро. Их полнота – полное воплощение даны во Христе. Поэтому, принимая Христа, мы на опыте практически приобщаемся истине, красоте и добру. Мой личный опыт, пережитый мною в периоде моего студенчества в 1904 году, привел меня к этой новой жизни. Это случилось в России, недалеко Ленинграда, на берегу Балтийского моря. Там, в тишине соснового леса, в высоком храме природы, душа, терзаемая сомнениями на жизненном перепутье, нашла во Христе прощение, мир, силу и свет, обрела новую жизнь. Таков был результат молитвенного обращения к Отцу во имя Сына, отдания себя и своей воли Христу. Это не субъективное только переживание отдельных единиц. Это опыт неисчислимого количества людей из разных племен и народов. Опыт объективный, исторический, вселенский. И в этом состоит прагматическое, данное в жизненном опыте, доказательство истинности христианства. свое время русский профессор истории М.Н. Петров показал в своей лекции «Евангелие в истории», что благая весть в восстановлении достоинства человека в корне подорвала языческий быт, устранила рабство, унижение женщины, внесла новые понятия и устои в социальную жизнь, дух любви и правды в международные отношения. Жизнь изменилась до неузнаваемости. Там, где Евангелие принималось, эту преображающую силу Евангелия мы можем видеть и теперь, наблюдая культурную жизнь отдельных народов. Чем больше Евангелие распространено и принято в данном народе, тем выше его нравственная жизнь, его социальные отношения, трезвость, чистота, гуманность.